вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, с вами по пятницам. А сегодня у нас 6-е уже наступившей весны, 1-го месяца, марта. И пятница, 15 часов по московскому времени, потому что наша передача сдвинулась теперь на час, это уже давно. До сих пор объявляю это объявление, говорю, для того, чтобы люди, кто еще не привык, может быть, сообщили своим близким, друзьям и привыкали. Но, тем не менее, очень рад приветствовать вас на волнах Радио Теос. По старинке так говорю, потому что, конечно, большинство нас слушает сейчас через интернет. Theos.fm, всего лишь 4 английских буквы или латиницы, как мы говорим. В принципе, не так сложно их набрать, только S как доллар, а остальные буквы, они имеют эквивалент в нашем русском языке. Theos, вот, и .fm, не ru, а .fm, это наш сайт, официальный сайт Radio Theos. Сайт очень удобный, на нем не только можно слушать прямо вот сейчас настоящий, так сказать, действующий прямой эфир, но и все передачи, которые звучали на нем, они складируются, да, или архивируются, современное такое понятие. Поэтому подкаст существует, архивы, где вы можете найти, зная программу, найти ее, так сказать, архивные варианты за прошлую, позапрошлую неделю, месяц и даже год. Больше, по-моему, 2 лет там складируются программы. Поэтому обязательно поделитесь с вашими друзьями, что вот такой у нас замечательный есть сайт, через который мы сейчас и вещаем в основном, ну, скажем так, на весь мир. Не побоюсь этого сказать, потому что везде, где есть интернет, каждая страна, каждый житель нашей планеты, выйдя в интернет, конечно, ну, это большинство все-таки русскоговорящих людей, они могут слушать эту программу. Поэтому всех вас поздравляю уже с теперь окончательно наступившей календарной весной. В нашей местности она необычно ранняя и теплая. Надеемся, что будет так же и в дальнейшем. Вообще-то, как-то я смотрю, люди вот к этому относятся всегда положительно. Расцветают цветы на полях и лугах, не только уже подснежники и почки наливаются, скажем так, молоденькими листиками, и скоро мы уже увидим, как таким легкой зеленью обновятся леса. Пусть Бог благословит нас, чтобы и в нашей жизни всегда было место обновлению. Как в природе это заложено, как самим Творцом заложено, так же и пусть в нашей жизни ничего не будет того, чтобы вот так устаревало, становилось каким-то таким, как это, впадать вот в постоянную такую спячку, да, вот это как раз период заканчивается даже у части животных и всех остальных обитателей этой планеты, когда заканчивается зимнее время. Поэтому будем внимательны к окружающему миру, ведь Писание говорит, что наблюдая внимательно за окружающим миром, мы можем славить Творца, который сотворил его. А самое главное, что-то, какие-то уроки для себя получать. По-моему, вот все почти что притчи Христа, они были связаны именно с этим. Да, были такие вот притчи, скажем так, из социума, из взаимодействия человека с человеком, но очень много было таких вот, я бы сказал, указаний на природу, да, посмотрите вот на птиц, посмотрите вот, что Царствие Божие подобно неводу, который поймал рыб, и вот как семя прорастает, и какие бывают почвы, все это указание на окружающий мир, причем прекрасный мир. Поэтому у меня одно только всем вам пожелание, как и себе, так и вам. Вообще-то этот год, помните, 2020, это по 10 главе Евангелия от Иоанна, 22 стих, вот как раз две двойки, если еще и десятку запомнить, что это в 10 главе Евангелия от Иоанна, то вот и получится у вас 2020. В Иерусалиме была зима, да, там тоже бывает зима, хотя 3 раза урожай собирают, и их зима, конечно, ну, не такая, как у нас, безусловно. Но, тем не менее, была зима, и был праздник обновления. Вот на Новый год мы обычно этот праздник встречаем, и так много нажелали. Вот я не знаю, прошло всего лишь пару месяцев, ну, так сказать, полных. И сколько вы запомнили из того, что вам пожелали на Новый год? По-моему, самое время вот вместе с весной обновить для себя эти, так сказать, пожелания и постараться их воплощать в жизнь. Поэтому всем вам сердечно желаю такого всестороннего обновления и души, и духа, и тела, и обстановки, и, может быть, жизни, и вообще многое, что соответствует и отвечает вот такому божественному началу, потому что Бог на нас смотрит всегда новыми глазами. Слышите, Его милость, написано, обновляется каждое утро. Вот Он, если бы Он смотрел с позиции вот тех грехов, которые мы у Него вчера просили прощения за них, и позавчера, и позапозавчера, и за 10, за 20 лет у кого-то столько накопилось, ну, наверное, нам было бы уже стыдно даже взгляд свой поднимать к Нему. Но очень радостно, что всезнающий Бог, вот вам первая такая истина, Он готов, вот в буквальном смысле эта фраза существует, вы знаете, у пророка, забрасывать за хребет, это образ, за спину, то есть не оборачиваться, не вспоминать более, слышите, наши согрешения, которые Он простил. А Он любит прощать, написано, как Отец, 102-й замечательный псалом, да, любит, милует детей своих, так и Он прощает нас. Он не до конца гневается, не вовек негодует, поэтому никогда не ведитесь, простите за такое немножко вот выражение, да, не идите вот вслед за неправдою, не ведитесь, что Бог такой жестокий, что Он такой вот очень справедливый, очень суровый, и не вспоминая о Его милости, Он действительно, вот такой образ Бога будет у нас перекошен в нашем сознании. Это делает чаще всего дьявол для того, чтобы люди переставали обращаться к Богу, для того, чтобы они погрязли в своих грехах и не отдавали, как бы, ну, так образно говоря, не исповедали своих грехов Богу и не облегчали свое состояние. Поэтому вот такие пожелания в начале нашей программы сегодняшнего эфира. Еще раз напоминаю, для тех, кто попозже подключился, это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Вместе ищем золотую середину, как это было действительно в ролике точно замечено. Будем это делать и сегодня. Сегодня 6 число, 6 марта, накануне вот такого международного женского дня. Я, конечно, всех благословляю и поздравляю сестер, бабушек, начиная с самого, наверное, такого важного возраста, да, мам, ну и, конечно, женщин, и девушек, и даже девочек, потому что вот раз есть такая возможность особое внимание уделить в этот международный женский день, то, я думаю, это тоже можно полезно сделать, потому что нам надо учиться благословлять все категории, которые окружают нас, наше общество, людей, и даже врагов. Вот если среди ваших врагов есть даже женского пола, вот так бывает, вот женщина к женщине иногда как-то так, или девушка к девушке относится, вот, где-то с ревностью, и даже вот, ну, что-то там они не поделили. Бывают такие ситуации, вот как пастор я даже иногда разбирал такие ситуации, то самое время в этот праздник благословить. Вот благословить недругов, врагов. Пусть побольше будет действительно настоящей Христовой любви, которая все покрывает, которая прощает, которая всему верит, всего надеется, все переносит. И даже вот не столь, ну, щепетильно, знаете, к грехам другого человека. Как кто-то хорошо сказал, будьте строги к себе и великодушны, милосердны к ближнему. Очень соответствует Божьему принципу любить. Любить даже врагов, и благословлять, и даже благотворить, написано это, классическая, как говорят, нагорная проповедь Иисуса Христа. Будем не только по названию христианами, но и по сути, по содержанию, как говорят. Хорошо, друзья, я сразу скажу, что это прямой эфир, поэтому номера наших телефонов, может быть, уже наизусть вы знаете, и они известны, но, тем не менее, мне всегда было бы приятно слышать вас в прямом эфире, ваши звонки, потому что они фиксируются, для меня это очень полезно, это такой большой багаж, который набирается, когда-то, наверное, он выльется все-таки в какой-то труд, мне так уже много раз предлагали, поэтому, наверное, выборочно по Вот этой весной, буквально в апреле месяце, будет 22 года, как я здесь внештатный сотрудник. Господь меня таким через откровение привел сюда, на это радио, и я стараюсь выполнять веренную работу, которую он мне поручил. Поэтому у нас есть уже звоночек. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Какой у вас вопрос? Добрый день.
Это я, Натуся Бархатуся, в интернете так зовусь.
Да, Наталья, да, пожалуйста.
Здравствуйте. Стихотворение сегодня у нас на весеннюю тему. То, что у нас все развезло, расплакалось. Плакал морозный узор на окне. Люди, вы рады, так рады весне. Что же мне делать? Как же мне быть? Солнышко хочет меня растопить. Вы так недавно, морозной зимой, мне говорили, красивый какой. Зимний узор, твои дни сочтены, светит все ярче солнце весны. Вслед за весной лето настанет, весело, жарко на улице станет. Осень сырая за летом придет, осень дождями всю землю зальет. После зима к нам вернется опять, будет узоры мороз рисовать. Тихо растаял узор ледяной, стек по окошку последней слезой.
Спасибо. Спасибо, Наталья. Как ваши дела в продвижении, так сказать, мысли? Мы же с вами обсуждаем еще и некоторые мысли, ваши вопросы. У вас есть...
Мысли? А вот у меня свежий пример из области того, что делает вера. Вот, в частности, плацебо-эффект, ноцебо-эффект. Одни говорят, что им Бог помогает исцелиться, другие, что Аллах, третьи, что Будда. А на самом деле помогает только одно – вера, что они верят, что именно эти силы помогают им исцелиться. И вот эта вера и лечит. И у меня свежий пример.
А вера откуда?
А вера, вот просто люди думают, что есть кто-то добрый, надежда, вера, что какой-то Бог справедливый, или какой-то Аллах, или какой-то Будда и так далее, что именно вот это вот им поможет. И верят очень сильно, и от этого выздоравливают. А также есть вера в лекарства, вот в плацебо-эффект. Человек безнадежно болен, ему воду дают. Говорят, мы тебе достали дорогущий препарат, собрали все деньги, которые были. Человек выздоравливает, сколько хочешь таких примеров.
Ну да.
Верят люди, верить надо. Вот я всем советую,
да.
Верьте, что ваша мечта сбудется.
Да.
Важно, во что вы верите. Верьте, что сбудется, верьте в исцеление.
Наталья, я вот хотел...
А вот мой свежий пример, свежий, с верой как раз-таки. Я долгое время верила, у нас лифты дома поменяли, и я верила, что лифт с зеркалом. И каждое утро я смотрелась туда, как бы смотрелась. Я полностью незрячая, но поворачивалась, как будто я смотрю в зеркало. Ну и вот, и думала, что от этого мне это мне приносит хорошее настроение на весь день. Хорошее настроение на весь день, у меня так и было. Пока я не услышала, как надо мной смеются в лифте. Я думаю, что смеются так, как над дурой, как вот, ну что-то не так такое. Я говорю, ну что вот так как это... Я говорю, ну что я делаю не так? В зеркало смотрю, в зеркало, а где тут зеркало? Посмотрела на стенку, а зеркала там нету.
Ага.
А я долгое время думала и верила, что лифт с зеркалом, что это зеркало мне приносит хорошее настроение.
Ну, здорово.
Я вот в ту сторону как бы смотрелась. Да, вот она вера. Вот.
Да, это действительно такой эффект существует. Здесь вообще-то никто, наверное, не поспорит с этим. Просто...
Еще один пример у меня был насчет веры, когда я просто поверила. Это когда я рожала, я на операционном столе просто поверила, что все будет хорошо. Не то, что в Бога, не то, что в кого-то, просто поверила, и все действительно получилось.
Да.
Вот у меня два таких примера, когда вот чисто помогла.
Вера – это замечательный мост, который соединяет нас с миром духовным. Если мы будем верить, что есть мир духовный, ведь это все тоже проверяемо. Вот, допустим, я вам еще такой, вы человек думающий, тем более учительница в прошлом, а может быть, думаю, что учителей в прошлом не бывает и в настоящем, значит, есть какое-то логическое мышление. Вот здесь, конечно, мы упираемся в вопрос, откуда человек, и если предположить, что его создал Творец, Бог, то есть Бог, который незримый, и в которого действительно только верой мы вот где-то так с ним и общаемся, потому что он вот не так вот, как среди физических предметов, людей, которых мы видим, окружает нас, но есть личности вот такие незримые. И вот представьте, Наталья, что Вера для того и нужна каждому человеку. Вот почему Бог ее дает каждому, как свойство души. Как свойство души верить. Вот я встречал разных людей, в том числе с какими-то вот, ну, врожденными даже заболеваниями, пороками, иногда недостатками. Но я не встречал человека, который не имел бы веры. Вот вера – это необходимое.
Вот так, кстати.
Это необходимое.
Без веры мы не живем. Вот,
да, но смотрите, видите, смотрите. Нет, ну конечно, 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 разные. Только вот смотрите, вот как изначальное свойство души, вот давайте это сравним с рукой. Вот как бы рука, вот не рождаются люди там с семью пальцами, там, чтобы рука загибалась не в сторону ладони, а наоборот, или еще как-то.
Нет, есть такое, вот есть.
Ну, это считается.
Это вот слабо показывали, сам себе режиссер, там вот такие примеры. И я могу, тоже было в шоу такое было.
Нет, это как аномалии, как заболевания, как травмы.
Да,
такое всякое бывает. Я говорю, что как аномалии, как какие-то вещи. А если взять все человечество, сколько там, больше 7 миллиардов, которые сейчас живут, мы же все понимаем, что основные функции нашего, к примеру, тела, они вот такие, да. Очень разные бывают, и в том числе отклонения, и какие-то, может быть, из-за экологии там изменения, там, ну, как говорится, мутации. Вот, я про это не говорю. Я говорю сейчас про то, что вот про свойства души, что, оказывается, изначально вера есть у каждого из нас. Я скажу даже больше того. Бесы веруют и трепещут. То есть они умеют веровать, они знают. Писание о них говорит, что они знают, что Бог есть. Но эта вера им никак не помогает. Вот здесь в чем вопрос. То есть вот вы правильно сказали, главное это в кого, во что или в кого и как. Вот тут основанием для христианской веры или для такой вот веры, которая необходима, являются слова, которые записаны в Священном Писании, когда Христос сказал ученикам: «Имейте веру Божью». Он ее охарактеризовал. То есть объектом вашей веры должен быть Бог, как Господин вашей жизни. И ему нужно что? Довериться. Вот такая вера приемлема для Бога. Такая вера позволяет ему иметь двусторонние отношения, когда мы не видим его, но обращаемся к нему по вере, а он отвечает нам, и мы принимаем это, иногда верой, иногда действительно. Поэтому вот такой мост, такая взаимосвязь ему угодно. С бесами он так не общается, я уверяю вас, потому что они, написано, противники его. Они знают, что он есть, но они ему всегда противятся. Они, наоборот, даже назло делают наоборот. Поэтому он не имеет такого общения, как со своими детьми, как со своими ангелами и со всеми теми, кто его любит от сердца. Поэтому вер действительно бывает много и разных, и в том числе есть бытовая, просто вот человеческая вера. Ну, с чего-то же нужно начинать человеку, что-то-то нужно развивать в нем. Если этого что-то нет, то и развивать нечего, правильно ведь? Поэтому вера есть изначально, надо каждому, но Христос сказал: имейте веру Божию. То есть развивайте ее настолько, чтобы верить не просто вот плацебо, там, я исцелюсь, водичку там попью, еще что-то. Это все сработает на каком-то уровне. А вопрос, а душа спасется после такой веры? Нет. Вот, а Бог спасает душу. И если у нас есть душа, и мы верим Божьему Слову, то я забочусь о своей душе. Я хочу, чтобы она в вечности была со своим Творцом, а не где-то там на отшибе в аду или еще хуже, в озере Огненном. Поэтому я в этом смысле хочу сказать, что веру нужно как мышцу, вот почему я с рукой привел пример, качать. Ну, да, ее нужно развивать. Рука становится крепче, когда она что-то делает. Поэтому вера укрепляется добрыми, именно такими Божьими делами, когда Бог говорит, и мы слушаем, и мы делаем. Поэтому, Наталья, спасибо за вашу поэтическую страничку.
Вот еще, вот как, да, вы думаете, если вы отец, вот как вы думаете, почему такая прям пытка какая-то? Допустим, ребенок кричит, а никто не может понять, о чем. Вот маленький, допустим. Вот как вы, как понимаете, для чего Господь Бог сделал так, чтобы малыш кричал, а никто не понимал, о чем? Это просто и у матери сердце разрывается, и как, ну, жалко же его.
Вообще-то вот это все последствия, конечно, грехопадения, потому что всякая боль, и всякие страдания, они появились именно после грехопадения. Поэтому у нас появилось очень много потерянных, вот, знаете, вот нейрохирургии, я просто из медицинской семьи, есть такой эффект, да, под потерю чувствительности, да, и это не то, чтобы вот у нас там, обычно даже вот бывают ткани, все нормально, руки, вот, но где-то, представим себе такую, как вот электрический ток по проводам идет, вот эти вот нейрончики не могут проскочить по волокну, скажем так, нашего собственного вот этого нерва, вот, не могут проскочить. Почему люди, допустим, это еще изучают? И что получается? Какой-то член тела нашего теряет чувствительность из-за этого. То есть не передается сигнал. Вот представим себе, что после грехопадения на Земле очень много произошло таких разрывов. Например, человека с Богом, и мы его перестали видеть, понимать, слышать. Между человеком и человеком, между матерью и ребенком, я к вашему примеру возвращаюсь. И поэтому часть этих проблем, ну, назовем это так, это последствия, что человек посеет, то и пожнет, вот этого, к сожалению, но всеобщего, вселенского закона сеяния и жатвы. Бог сказал, что посеешь, что и пожнешь. Это знают все люди. Поэтому невозможно посеять беззаконие, противление Богу, а пожать, ой, урожай благословений, что Бог нас еще больше полюбил. Это было бы как-то противоестественно. Так вот, что касается второго. Даже в этих условиях Бог сказал, я тебе даю любовь, которая способна будет узнавать это. И вот тут есть куда развиваться. Чтобы люди не были равнодушны, мама становится более внимательным, более чутким, как бы к своему ребенку. И она, как женщина, просто в этом обществе, она проходит школу внимательности, школу милосердия, когда рождает ребенка. Поэтому общество не съело само себя. Просто мы не выродились, как говорят, потому что если бы оно ожесточилось настолько, как это было, уже такие попытки были в обществе, почему и потоп был вселенский, и Господь оставил только праведного Ноя и 8 душ его, так сказать, 3 сыновей с женами, и от них опять произошел род человеческий. Потому что вот написано про то человечество, которое от нас далеко сокрыто и трудно нам разобраться, я поэтому верю Библии, что их было зло во всякое время. Всякие их, и там перечисляется и помышления, и вот все их действия. Вот было зло во всякое время. То есть вот не было даже добру, куда вставить вот туда хоть что-то. Все, во всякое время. То есть люди были настолько жестоки, я уже не говорю про их разврат, потому что сравниваются Содом и Гоморра, и Ной, сам Христос это сравнивает. Вот как это было в одни Лота и в одни Ноя, так будет в одни пришествия Сына Человеческого. И мы сейчас видим, к чему идет человечество. Все равно оно грубеет. Все равно оно становится более, ну, скажем там, немилосердным. Все продается за какие-то там, за какую-то 1000 рублей тут, страшная история какую-то я там слышал. Человек зашел на дачу, там была пожилая женщина, он наркоман, и у нее-то в кошельке было всего 1000, и он ее убил. Вот понимаете, вот что становится с человеком? И все там, кто вот сейчас ток-шоу осуждают, да это же не человек уже, говорят, это там такое, сякое там и все остальное. Да, он еще имеет вид человека, но внутри у него настолько все грехом, ну, атрофировано, да, я бы сказал так, что он уже не чувствует вот этого ни милосердия, ни сострадания, ни каких-то высоких мыслей, какая-то там поэзия или еще что-то. Все очень низкопробное и ниже пояса, и все остальное. Это и в творчество, к сожалению, идет, и в песенное, и любое. И это показывает на некий термометр, да, вот сейчас говорят, да, некий уровень вот этой морали, нравственности. Мы лихорадочно хватаемся, чтобы друг другу сказать «не делай так», а у нас вроде бы как сил нет. И поэтому источником силы и любви настоящей является Бог. Он дает это еще вот в детях, матери почувствовать. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, Наталья, мать, которая родила много, особенно я встречаюсь с многодетными матерями, она вот, знаете, она вот она какая-то вот другая, вы знаете, она, вот у нее многие вопросы, вот это там суета какая-то, вот раньше там они бегали, чё, как там будет выглядеть, что-то купить там, нет, ну я не хочу сказать, что она совсем некрасивая или вот, но она как-то следит за собой, но мне кажется, что часть вопросов вот этой вот в кавычках ночной бабочки у нее уже отошло совсем на другой план, она уже вот стала матерью, вот я думаю, что со мной даже в канун этого прекрасного праздника многие женщины согласятся, потому что, ну, кто-то может сказать, да, она же решила свой вопрос, она же вот нашла себе там мужчину, она нашла мужа, она за ним и все остальное. Ну, вот приблизительно так же происходит с нами, когда мы прикасаемся к боли. Я хочу вот этот противоречивый такой ответ дать, но, тем не менее, в нем есть определенная истина. Мы через боль другого человека остаемся все-таки людьми, через собственную боль проходя, через собственные непонимания, мы закаляемся, мы не становимся совсем уже не людьми. Поэтому вот такой, может быть, многоплановый ответ. Спасибо за ваш звоночек. У нас передача продолжается, и спасибо еще раз, Наталья, за ваше участие. Также вас поздравляю с этим весенним праздником наступающим. Я хотел бы сказать, что в наш эфир можно написать вопрос свой, и вопросы уже у нас пошли, и это большая благодарность всем вам, потому что иногда под конец эфира я уже не успеваю все даже прочитать. Максим, за этот вопрос. Если мы плоть от плоти его, можем ли мы считать себя им? Не говорит ли это, что мы вправе выбирать свою судьбу и сами ее вершить? Вот и да, и нет, Максим. Вот есть такие сложные вопросы в жизни. Они не односложны. Да? Вот, простите за тавтологию, повторение. Вот есть, вот давайте вот с материнством. Да, вот совсем неплохой пример нам, на этот пример вывела нас Наталья. Вот скажите, если бы я вам переадресовал такой вопрос на тему, ну, сложных понятий, могли бы вы, Максим, в одно слово или в два, ну, максимум в три сказать, кто такая мать? Или что такое понятие материнства? Вот вслушайтесь в это понятие. Вот вы встанете перед дилеммой, даже, я бы сказал, перед проблемой, вы скажете, Андрей Юрьевич, мне сложно это сказать двумя словами, это будет очень плоскостно, да, родить ребенка, ну, там, воспитать, накормить, а уже вот тут еще что-то будет обязательно, а любить, и я буду вам добавлять и добавлять вот те глаголы, которые входят в характеристику материнства, что делает мама, если, чтобы быть настоящей матерью. И вы скажете, нельзя на этот вопрос односложный, он многогранный, ответить. Ну, каких-то основных вещей можно, конечно, по приоритетам поставить. Конечно, мать не может называться матерью, если она не родила ребенка. И то кто-то с вами поспорит. Например, я знаю женщину, ну, семью, которая своих там имела шестерых, еще 25 усыновила. А вот бывает, когда и не имели своих, а там двоих, троих, десятерых усыновила. И вот скажите этим детям, которых она воспитала, вложила в них душу, любила их как своих, что она им не мать. Поэтому очень сложно иногда ответить однозначно. И это не потому, что я как-то вот пытаюсь, как бы, как некоторые думают, иногда думали, по крайней мере, как-то пока сами не начали отвечать на эти вопросы. Поэтому если мы говорим, можем ли мы считать себя им за главной буквой, то есть Богом, то ответ, конечно же, нет, потому что Он создал нас как бы в себе самом. Он создал отдельных личностей, которые имеют право выбирать Его или не выбирать. И в этом чудо, загадка и тайна Божьего творения, человека. Он венец творения. Он может сотрудничать и быть родным детем Бога, Отца Небесного, своего Отца. Или, вот что и произошло, как-то сделать так вид, что Бога нет, и попытаться жить самостоятельно, быть самому себе Богом. Вот это сатанизм, он начался вот там еще с Эдемского сада, когда они поверили, что словам дьявола, который, зачем вы слушаете Бога, вы сами будете как боги. Вот в них была издевка, в них была половина правды. Кто-то хорошо сказал, что даже половина правды — это еще пока целая ложь. Красивое выражение, правда? Даже половина правды, даже 75% правды, а 25% не договорил, это пока еще ложь, потому что люди могут совершенно запутаться и пойти не по тому пути, если вы не договорили важную часть, вот в тех 25% или там 20% или даже 5%. Поэтому правда, она тогда, когда она полная правда, когда человек знает все, и у нее есть возможность выбирать. И поэтому дьявол, он все время или не договаривает, или лишнее наговаривает, или вообще искривляет, искажает, извращает Божье слово. Вот он мало своих-то слов говорит. Поэтому он сказал, вы будете как боги, и в этом отчасти он был прав. То есть вы замкнетесь на себе, вы будете некими магами, как вот он пытается представить и сегодня многим людям. А зачем тебе Бог? Ты будешь и сам. Вот у тебя же есть вера. Эту веру можно направить вот это. И веру, и воротить тут много. Главное знать какие-то заклинания, какие-то там эти, вот магию какую-то. И все, и весь мир, даже духовный, вокруг тебя завертится. Ты Бог. Ты заказываешь музыку. Главное тебе знать особые знания. Отсюда и порождаются такие учения, такие ложные течения, как религиовед могу сказать, их большинство в мире, которые строятся на гнозисе. Гнозис — это знание. Что знание, в первую очередь, помните, плод познания добра и зла. Вот главное это все знать. И тот только жрецы, особые приближенные люди, элита, вот они знают и к ним приходят с подаяниями, ты уж там подскажи и так далее. Все это продается. И вот на этом построен вообще религиозный мир. Я сейчас говорю слово «религия» в отрицательном коннотации. Я думаю, что многие из вас поняли, потому что оно есть и положительное, как возвращение к Богу, например. Поэтому никакому не к Богу, а сатана иногда представляется божеством для людей. Есть Бог кармана, этот всем нам знакомый, деньги, хотя они сейчас переходят на карточки в электронную форму и так далее. Поэтому, когда человек вот таким образом воспринимает себя в этом мире, то там нет места Богу. И это самая большая, ну, я бы сказал, такая подщечина небесному Творцу. Он нас сотворил, Он нам дает жизнь, дыхание, Он дал нам законы, по которым все наше тело вот действует. Вот вы никогда не задумывались, вы что-то съели, и там, знаете, все переваривается как-то. Даже вот бывают такие застолья, всю ночь гуляли, ну, бывает и совсем плохо, да, и какие-то там лекарства человек принимает. Но удивительно, вот, что вы не диктуете разумом, так, я там молочное съел, значит, там такие железы должны вот что-то выделить, чтобы переварить там молоко, там с такие, какие-то там лактобактерии или что-то, давайте там, чтобы все было нормально. Вы, в общем-то, и не задумываетесь. Это удивительные законы тела, которыми мы пользуемся, которые сотворил Бог. И представляете, мы иногда не удосуживаемся просто поблагодарить Бога за то, что мы имеем. Мы даже не задумываемся, мы этим пользуемся как должны. Знаете, по-моему, Бердяев сказал, да, в своих работах, вот, про что такое некое обнаглевшее сознание, да, человеческое. Это опасный путь. Вот стать Богом или забыть про Бога, который нас любит, который нас хранит. Поэтому это должное состояние человека, когда он входит в общение со своим Творцом. Поэтому, Максим, отвечая кратко на ваш вопрос, мы не становимся Богом. Но Бог, обновляя наш разум, нашу душу, а самое главное, наш дух, становится большей частью нашей жизни. И поэтому Иоанн сказал, мне должно умоляться, а тебе возрастать. Когда-то так он сказал Христу, тогда вот физически его можно было увидеть. И это хороший такой тезис для любого человека, кто понимает, что такое духовное рождение. Христу должно родиться в сердце каждого из нас. Вот та новая жизнь, которая нас делает другими. Мы сами даже удивляемся. Я об этом вот говорил, говорю и буду говорить, потому что я считаю, это сердцевина христианства. Начать новую жизнь можно не просто потугами и усилиями, вот как-то силой воли взять себя в руки, начать делать добро людям. Но через некоторое время ты поймешь, что многое что из того добра, который ты считал, что добро, вообще оказалось не добром. Знать волю Творца, слышать Его голос, искать Его лица, и более того, просто поместить Его в свое сердце, открыть свое сердце. Помните, все стою у двери и стучу, кто услышит и отворит тому, к тому войдем и сотворим с ним вот эту обитель, да, будем вечерить с ним. Поэтому это очень важно, персональное личное отношение с Богом. Через жертву Иисуса Христа это стало возможным. Крови Христа достаточно, чтобы омыть все нечистоты этого мира, и Он это сделал. Поэтому Дух Святой может вселиться в наши сердца верою и дать нам столько внутренней, простите, сейчас энергии, сил духовного и для любви даже врагов, и для терпения, и для свершения Его, Его деяний, больших или маленьких, это исходя из того, сколько у кого, кому сколько Бог сам даст. Анна, почему после посещения церкви часто хочется спать? Анна, я думаю, что здесь срабатывают и физиологические, и духовные, и душевные некие процессы. Когда вы успокаиваетесь в сердце, во-первых, если вы искренне и вы посетили по-настоящему вот то место, где люди поклоняются Богу, вы пообщались с хорошими, добрыми людьми. Там меньше агрессии, да? Ну, к сожалению, бывают случаи, когда и в церквах, вот тут в новостях слышал, и дерутся, и это совсем позор. Это позорно, это, я не знаю, даже сложно назвать это сообщество церковью. Потому что для меня церковь — это сообщество все-таки людей. И от их поведения, и они показывают, церковь здесь или нет. Может быть, храм, но в храме совсем нет церкви. Бывает такое. А бывает наоборот, храма нет, а церковь, община есть. Вот какие духовные понятия нам Христос оставил. Он сказал, на всяком месте истинных поклонниках я буду искать в духе истине. И что если среди вас распри, зло, там, разногласия, то не плотские ли вы, апостол Павел говорит. И поэтому где бы люди ни собрались, там обвешайся крестами или чем-то еще, не будет там мира Божия, если среди людей нет любви. Христос так сказал, он, это и классика, опять же, как говорят, жанра, да? Он сказал в своем учении, что если будете иметь любовь между собой, потому узнают, что вы мои дети, что вы мои ученики. Поэтому, если будете иметь любовь между собой, мир изменится вокруг. Поэтому у нас, в первую очередь, состояние сердца. А побывав в храме, все-таки, я надеюсь, вы были в таком храме, где вы почувствовали эту благодать, этот мир. Может быть, вы исповедали грехи, и вам просто стало даже легче. У меня уже вот не раз было несколько случаев. Вчера я посещал одну женщину тоже. И она говорит, Андрей еще вот сейчас смс-ку прислала, я впервые, ну, и с причастием, она членом церкви нашей была когда-то, и с исповеданием, с молитвой, там, она о своих печалях, там, кое о чем рассказала, это тайные исповеди. Мы помолились так хорошо, песни попели. Она говорит, я без снотворного так спала, я забыла, когда я последний раз так спала. Вот прям, знаете, в одну копилочку, да, вот, вот вам практический ответ буквально вот вчерашней, можно сказать, сегодняшней давности. Поэтому действительно происходит успокоение души, которая мечется. Ведь почему люди не спят? Они не спят, потому что их много что обременяет. В уме крутятся какие-то фрагменты из нерешенных вопросов. Они продолжают в уме решать их еще ночью. И ум тоже у нас должен высыпаться. Знаете, что часть ума у нас все равно никогда не спит. Мы не забыли, как дышать. И сердце биться. Здесь, в общем, такая сложная мозговая и другая деятельность у нас ведется. Но часть мозга, это вам скажет любой ученый, вот, она все-таки должна тоже отдыхать. И если у человека нет этого отдыха, у него накапливаются фобии, страхи, у него понижается иммунитет, он вообще просто начинает на износ идти. Поэтому очень важно, чтобы иметь где-то место созерцания Бога. Я бы сказал так, иногда это может быть на природе. Хорошо, когда это в храме. Поэтому я за то, чтобы было побольше христианских храмов, где люди приходят к Богу, вот к единому Богу, Творцу, и они могут созерцать. Иногда это убранство храма, я не против. Главное, чтобы это было как-то, знаете, вот так духовно вкусно, да, чтобы это не было аляписто, это не было вот как-то очень много всего и отвлекает даже человека. Чтобы он мог где-то созерцать. Но если человек не, ну, поклонник какой-то культуры или какой-то, здесь нельзя его обвинять. Потому что Бог не сказал, что только в храме я буду с вами. Храмовое служение закончилось до 70-го года, оно было нашей эры. Сам Бог позволил разрушить храм, центральный храм в Иерусалиме. Это сделал Бог, почитайте внимательно Писание. Он позволил руками язычников это разрушить. Он об этом даже предсказывал. Почему? Только для того, чтобы люди не использовали храм как амулет, как некую защитную какую-то конструкцию, что вот с нами Бог, а раз Бог с нами, нас никто не победит. Вот. Это нужно было для того, чтобы Израиль разошелся по всему миру. Это нужно было, чтобы церковь разошлась по всему миру. И многое другое. Просто для того, чтобы начали действовать слова Христа, сказанные в 4 главе Евангелия от Иоанна. Вы помните, в разговоре с самарянкой «наступает, настало». Он сказал, наступает и настало время, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе истине. Перестала быть жертва, потому что жертва Иисус Христос отдал свою кровь. Он стал последней и такой запечатывающей всякие вот эти жертвы, потому что нет ценнее его крови ничего. Если вы опять пытаетесь Агнца там кровью его, так сказать, помазывать косяки, что-то делать физически, то значит, вы ничего не поняли в христианстве. Это я говорю ко всем, потому что я знаю, слушают нас разные люди, но разберитесь с этим вопросом. Христова жертва окончательная, бесповоротная, вседостаточная для спасения, которая была приемлема самим Отцом. Он с этой кровью вошел в святое святых однажды, чтобы навсегда сделать совершенными кого? Освящаемых. Вот если мы хотим освящаться, мы идем к Богу со своими согрешениями, недостатками, и Он освящает нас своей кровью. И Он сказал, я представляю тебя совершенным. Вот ты еще только подумал, ты еще только пошел, а я уже готов, я заплатил за тебя. Поэтому посетить храм, побыть в обществе людей, которые молятся, это всесторонняя, это комплексная такая услуга, помощь своей личности. Это успокоение, это мир Божий, который наполняет. Поэтому, и, конечно, плоть, она тоже реагирует. И сон улучшается, и фобии уходят, страхи уходят. Человек становится такой иммунитет у него возрастает. Он такой стрессоустойчивый. Вот какое слово я хотел сказать. Стрессоустойчивый он становится. Мир, он будет еще хуже. Вы не думайте, что вот все так вот идет к своему некому такому логическому завершению. Если бы можно было рай устроить без Бога на земле, все давно бы это люди бы сделали. Невозможно. Невозможно вспять повернуть историю, и для этого есть пророчества, которые уже все это предсказали. Я не фаталист. Я как раз призываю к тому, чтобы многие задумались и спаслись. Более того, я верю в большинство спасенных, которые будут. Я не верю в жестокого Бога, который ждет, чтобы всех наказать, а кого-то, какую-то маленькую горсточку спасти. Я верю в щедрого, могучего Бога, который, написано, не желает смерти грешникам, но желает, знаете, я знаю, я подсмотрел в Библии, он сам мне приоткрыл и всем нам свое желание, но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию. Читайте послание Тимофея, 2 глава. Вот в какого Бога я верю. Поэтому молитесь за всех человеков, начиная день, в течение дня, вспоминайте и ваших соседей, и ваши сердца размягчатся, будет добрее. А будут добрее, меньше будет зла, а будет меньше вот этой ненависти, еще в мыслях там, знаешь, что вот подозрительности. Да, не надо быть совсем простачком, написано, будьте мудры, у нас золотая середина, да, вот, совмещайте и мудрость, и простоту в то же время. Но вот чрезмерный, знаете, такие подозрительные взгляды, недоверчивость, она мешает людям, она создает напряженность и лишние, как мы говорим, стрессы. Поэтому мир вот так устроен, он очень зыбкий, он непростой. И только Бог и с его основательным словом позволяет душе человека спокойно жить, спокойно взирать в будущее и не волноваться. Что бы ни случилось, ничто, никто не похитит нас из руки нашего Творца и нашего Спасителя. Вадим задает вопрос. Здравствуйте, подскажите мне, как отличить грань между реальной верой в Бога и религиозным фанатизмом человека? А можно ли что-то с последним поделать? Да, Вадим, конечно, можно. Если бы невозможно было, то написана часть вот фанатиков того времени, которым грех, кстати, застилал взгляд на самого Творца и на Христос, все же Христом было создано. Вот пришел Творец в человеческом обличии к ним, сошел. И они, более того, знали там больше сотни, там двух сотен пророчеств о Христе, что это будет, и не узнали его. И, тем не менее, в Деяниях апостолов я как-то нашел там одну строчку, написано «И многие из фарисеев уверовали в него». Вот как-то дошло все-таки до них. Может быть, они были фанатиками того времени, религиозными, как говорил сам Христос, «Внутри мертвечина, а внешне выглядите такими религиозными, чтобы вас почитали люди и уважали. У нас звоночек. Звонка нам всегда в первую очередь, так сказать, среди вопросов. Будьте кратки, как вас зовут, какой у вас вопрос?
Пастор Андрей, здравствуйте, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Я скорее вот дополню, ищем золотую середину, да. Вот просто то, что вы говорите, храм — это собрание, да, я с вами согласен, да, но я просто хотел сказать, что вот материалы храма, выражающие святость, они мне все-таки, вот, как я вам говорил раньше, связаны с конфессиями. Вот, мне кажется, традиционный такой протестантизм реформаторский — это железо, да, железное делание, а такой вот пуританского типа протестантизм — это лен, да, и там еще, соответственно, другие конфессии.
Спасибо, хорошее дополнение, спасибо за краткость, Дмитрий. Да, я думаю, что мы, в общем-то, здесь можем много поговорить про образы храма, может быть, это отдельная передача будет. Я как-то коллекционировал, вот у меня есть такой духовный словарик, и пытался разбираться, вот там много так было в Ветхом Завете, и самих предметов храмовых, и что они обозначают, и что они в настоящее время, так сказать, несут в себе, но удивительно, что они имели прямые образы, связанные с человеком. И вот почему есть фраза в Библии: «Вы — храм Бога живого, и Дух Божий живет в вас». Еще один звоночек принимаю. Здравствуйте, добрый день.
Добрый вечер. Спасибо вам за передачу. Можно задать такой вопрос?
Как вас зовут? Представьтесь.
Лингвистическое программирование, которое вот как-то по радио слышала.
Да.
Конечно, я чувствую, что это отрицательно, но хочу, чтобы вы подробно рассказали об этом.
Ваше имя, имя. Ваше имя, как вас зовут? Ну, вот немножко невнимательно нас радиослушательница, но я вам прощаю. Надеюсь, что и администрация вам простит. У вас искренний вопрос. Мне, видите, сложно сейчас к вам обратиться. Я буду вас называть радиослушательницей, да? Вот, значит, нейролингвистическое программирование, НЛП. Очень кратко, потому что у нас не так много времени. Где НЛП, а где не НЛП? Я сразу скажу. Что такое нейролингвистическое программирование? Ну, такие заумные термины, давайте скажу простым человеческим языком. Ну, там тоже человеческие, только ученые. Не все ученые, не все понимают. Это некое воздействие на человека, после которого человек начинает выполнять то, что вы хотите, какую, как бы вы программу вкладываете. Поэтому вот здесь будьте внимательны. Сейчас я скажу серьезнейшую такую ключевую разницу, как видеть, где оно есть, а где его нет. Вот, допустим, приходит вам человек, там, какой-то сбыть товар хочет. И он начинает говорить: вот вы видите это так, да, а вы видите вот это так, а вот это лучший, и вот вы же понимаете, что вы должны это купить, это должны взять, это вот прям вам так необходимо, ведь правда это? И что вы в этот момент делаете? Вы просто, ну, теряетесь и вдруг начинаете выполнять чью-то программу. Вы вдруг понимаете, что вы как бы нехотя купили вещь, которая вам совсем не нужна. Что он сделал? Он проявил методы нейролингвистического программирования. Он вас подвел к тому, что якобы вам это нужно. И вы повелись, и вы пошли по этой программе, а ему выгодно вам это продать. И, может быть, слава богу, если хоть что-то стоящее, а то еще бывает и как мошенник вообще ничего, да, какую-то подделку. Там, где вас не дают вам выбрать, где вас направляют в разговоре, и есть целая система, сейчас отлаженная, потому что очень многие бросились вот к познаванию. Есть люди, как бы, более открытые к этому программированию, менее. Это зависит от вдумчивости человека, насколько он рассудителен. Вот за каждым вопросом может крыться маленькая, сокрытая такая, какая-то такая, знаете, ну, как бы, нажим на вас. Да, вот так. И вот где нет нейролингвистического программирования. Люди созданы для общения с Богом и друг с другом. И вот этот социум мы не имеем права порвать. Мы не можем каждого изолировать. А вот на меня никто не воздействует, и вот я теперь, значит, мы так или иначе друг на друга, даже сейчас я говорю, а вы можете по-разному мои слова воспринимать. Но смотрите, где точно не будет вот этого лукавого нейролингвистического программирования, особенно, ну, в своих корыстных целях. Когда я скажу, ты можешь это выбрать. Это делал Христос, это делал Бог. Смотрите, путь благословения, путь проклятия предложил я тебе. Он отец, он переживает за своих детей, он не хочет, чтобы они пошли путем смерти и проклятия. И он в конце говорит: избери жизнь. таким глаголом повелительного действия, но он сказал: «Предложил я тебе». Вот, пожалуйста, классический пример, что делает Бог. Он взывает к совести, к выбору сердечному самого человека и говорит: «Я не хочу никак больше на него влиять, я могу только сказать мое мнение. Лучше было бы, чтобы ты был спасен. Я сотворил тебя, и я переживаю, я люблю тебя, я... Ну, не хочу, чтобы ты оказался в аду и был там, так сказать, под своими, вместе со своими всеми грехами и всеми теми, кто отступил от меня там, сатаной и дьяволом». Вот это не НЛП, так называемое. Вот везде, где есть возможность человеку предложить, вот можно даже вот в обществе, кстати, этот вопрос согласуется с вопросом Вадима, по поводу вот фанатизма, да, вот там, где дается программа, жесткая программа, и люди аллилуйя там, и пошли, и стали делать, и бездумность появляется. Смотрите, апостол Павел везде говорит: говорю вам как к рассудительным, сами рассудите. И он говорит серьезнейшие духовные вопросы. Тем не менее, он видит еще иногда их младенчество, но он представляет им этот выбор. Там, где представлен выбор, это добрые отношения. Там, где этого выбора не представляют и заставляют, чаще всего там фанатизм и НЛП. Наше время так быстро истекло, у нас еще остались вопросы. Спасибо всем вам, кто прислал эти вопросы. Будьте терпеливы. Я думаю, что если Бог даст жизни, у нас началась весна, обновление. Я попробую ответить на них в следующую пятницу, если Бог даст жизни. С миром Божиим. До свидания.